Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 10. Тонкий мир и его особенности. Переход в тонкий мир. Переход в тонкий мир у обычных людей происходит бессознательно. Сознание пробуждается лишь отдыха, своеобразного сна, постепенно осваиваясь в совершенно новых условиях. Роберт Монро пишет: «Во время одного из астральных путешествий я оказался в каком-то месте с ухоженными цветами, деревьями и газонами. Оно напоминало большой парк с многочисленными пересекающимися аллеями. Вдоль тропинок были расставлены скамейки. Вокруг прогуливались и сидели сотни мужчин и женщин. Одни выглядели совершенно умиротворенными, другие встревоженными. Третьи казались растерянными, потрясенными. У меня возникло впечатление, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, что им делать и что произойдет в следующий миг. По какой-то причине я понял, что это место встречи, где новоприбывшие дожидаются друзей и родных. Близкие находили новичков в этом месте встреч и провожали туда, где им предстоит жить дальше. В мире тонком». Попадая в мир тонкий, при сбрасывании физического тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. Растерянность противоположна собранности сознания и спокойствию. Именно собрать себя и энергии свои внутри будет правильным действием. Даже в жизни земной, при всевозможных неожиданностях и нарушении обычного течения явлений, собранность эта необходима, прежде чем начать какие-либо действия. Мгновение молчания или спокойствия перед явлением активности нужно, безусловно, во всех случаях неожиданности. Потому и указывается свыше не поражаться ничем и не удивляться ничему, что через чувства выводит человека из равновесия. Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ, иначе растерянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием первым. Последующие будут вытекать из него. При условии спокойствия быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях тонкого мира. Знания, накопленные ранее и в последнем воплощении особенно, тотчас же придут на помощь и помогут ориентироваться в новых условиях. Главное, надо совершенно уничтожить в себе ложное и вредное отношение к явлениям астрального мира. Духи, освободившиеся от тела, то есть так называемые умершие, не умнее, не страшнее и не чудеснее живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонения перед обитателями тонкого мира надо оставить для бородатых младенцев. Их много в области истинного познания, как на земле, так и в надземном.
Недаром, говорит великий учитель, уподобляем многих умерших мошенникам, толпящимся на базаре. Какая уж тут чудесность или трепет перед необычным. Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный для того, кто знает, и очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Переход в тонкий мир должен быть по природе своей безболезненным. Люди, совершив земной путь, должны принять следующее прохождение естественно. Но они сами усложняют торжественную смену бытия. Они сами расплодили болезни и насылают их на близких. Смерть от несчастных случаев, смерть, вызванная без подготовки, нехороша тем, что человек уходит в тот мир, яро погруженный в земное, и много усилий и помощи требуется, чтобы содействовать освобождению его от очевидности плотной. Даже малое знакомство с учением необычайно нужно и полезно при переходе в тот мир, ибо многое помогает понять и отбросить. А так как смерти тела не минует никто, то не мешает поразмыслить над тем, что ожидает переходящего в тонкий мир человека. Монро рассказывает. Я увидел женщину, которая топталась на одном месте. Отречение от мира и будет заключаться в освобождении сознания от обычного представления об окружающем мире и вещах, которыми человек временно обладает. Нет ничего своего, и все дается на время, пока на земле, и ничего туда взять невозможно. Хорош обычай отдачи вещей перед смертью. Хорошо углубить этот принцип и распространить освобождение сознания не только на вещи, но и на явления психического порядка. Всю жизнь привык человек есть и пить, а там это не нужно. Не нужно жить в доме, одеваться и обуваться, ходить на работу, испытывать ощущение холода или тепла, двигаться при помощи ног, делать работу руками. Все это там неприложимо. Двигает мысль, и можно летать, и мыслью же можно облечь тонкое тело одеждой по вкусу и желанию, и дома не нужно питья и еды, все ново, все необычно, но вместо непредвзятого и открытого ознакомления с необычными с земной точки зрения условиями надземного мира, человек невежественный и непросвещенный знанием продолжает влачить за собою, себя окружая им, свое обычное представление о том, что вокруг. Лохмотья и обрывки мыслей земных и образов того же порядка стоят перед сознанием, погружая его в призрачный мир земных пережитков и заслонив от него правду тонкого мира. И даже у тех, кто не привязан к земному, если миросозерцания о надземном не существует, то приходится вступать в него в полном неведении, между тем, как нужно точное знание тонких условий существования. Цитата. Одной ночью Монро оказался в большом просторном доме и наткнулся на невысокую и хрупкую женщину с седыми волосами. Она бродила по дому, переходя из одной комнаты в другую. Когда он вытянул руку, пытаясь привлечь ее внимание, она явно удивилась появлению Монро и тому, что он ее заметил. «Вы пришли, чтобы опять развесить картины?» — спросила она. Он ответил отрицательно и сказал, что пришел к ней. «Они забрали все картины, увезли их из моего дома. Это мой дом, но они не хотят даже разговаривать со мной». Монро спросил, что она здесь делает, почему не уходит. «Ведь это мой дом, я здесь живу и буду жить, пусть даже никто не обращает на меня внимания». Он спросил, не чувствует ли она, что многое изменилось? «Только то, что никто уже меня не слушает, проходит мимо, будто меня здесь нет». Монро спросил, помнит ли она, что умерла? «Умерла? Что вы? Да, я болела, но теперь поправилась. Я лежала больная, а следующее, что помню, поднялась и хожу». Он отметил, что ее никто не видит, и ей, наверное, очень одиноко. Женщина встряхнула головой. «Да, на меня и так не обращали особого внимания, даже когда Уильям был жив. Теперь его нет, и они вообще перестали меня замечать». «Готов спорить, что вам не удастся передвинуть этот стул», — настаивал я. «Рука пройдет сквозь него. Попробуйте». «Что за глупости?» — воскликнула она. «Ну, разумеется, я смогу его сдвинуть. Пойдемте в столовую». Она предприняла несколько попыток, но ее ладонь просто проходила сквозь физическую спинку стула. Женщина растерянно посмотрела на Монро. «Я не понимаю, что это значит. Думаю, это одна из тех галлюцинаций, какие случаются в старости. Впрочем, вы ведь тоже это видели?» Монро показал ей, что его рука тоже беспрепятственно проходит сквозь спинку стула. «Ой, и у вас то же самое», — изумилась женщина. Монро пояснил, что такое случается с каждым человеком, когда он лишается своего физического тела. «Но ведь я жива. Он сказал, что умирает только физическое тело. Тело, а не человек. Женщина надолго умолкла, но не казалась особенно потрясенной. Подумав, она с тревогой подняла глаза. Я надеялась, что Уильям придет за мной, но его до сих пор нет. И я так любила свой дом. Он построил его только для меня. Мне не хочется отсюда уходить. Монро предложил ей поискать Уильяма. О нет, это невозможно. Он умер 5 лет назад. Он еще раз сказал, что они могут его поискать. Хотя бы просто попробовать. Она пристально посмотрела на Монро. Так что, я действительно умерла? Монро кивнул. «А вы ангел?» «Нет, ничуть не похоже. Вы кажетесь вполне обычным». Монро заверил ее, что и в самом деле не ангел, просто друг. «Здесь так одиноко. У нас действительно есть шанс найти Уильяма». Он сказал, что попытка не пытка, протянул ей руку и начал подниматься к потолку. «Что вы делаете? Я не смогу, я не умею. У вас самая обычная ладонь, я ведь чувствую. Почему же вы так просто поднялись в воздух?» Монро мягко потянул ее за руку, и она тоже без труда оторвалась от пола. На ее лице отразился восторг. «Ух, как здорово! Так вот, что значит быть мертвым! Боже, боже! Пойдемте искать Уильяма. Представляю, как он удивится!» Конец цитаты.
Следующий, один из тысяч полетов Монро в тонком мире. Он рассказывает. «Я предпринял новую попытку. Меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел какое-то странное свечение. Оно постепенно сгустилось в фигуру мужчины. Невысокий, среднего возраста, с заострившимися чертами лица и сердито поджатыми губами. «Эй, ты, куда собрался?» Я осторожно приблизился к нему. Я спрашиваю, куда собрался? Здравствуйте. Опять вынюхиваешь загадки Вселенной? Да, полагаю, именно этим я и занимаюсь. Что ж, удачи. А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки. Почему? Что случилось? Что случилось? Я помер, вот что случилось. И что в этом такого? Да ничего, просто я совсем не успел подготовиться. Мне кажется, люди никогда к этому не готовы. Неужели? Я бы подготовился. Да никто мне ничего не рассказывал. Никто не говорил, что все будет именно так. Эти ублюдки, то есть церковные попы, вопили о вратах небесных, об адском пламени и вечных муках, и ведь они даже не соображали, какую чушь несут. Ладно, желаю удачи. Эх, лучше бы мне рассказали все как есть и не морочили бы голову. Постойте, так в чем, собственно, проблема? В чем проблема? Да ты посмотри вокруг. Вот в чем. Честно говоря, я не вижу ничего особенного. Обычная глубокая чернота. Вот именно. Ничего. Совершенно ничего. Знаешь, ты первый, кого я здесь встретил? Ничего и никого, и тут вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если это вас расстроило. Ты такой же, как я, верно? В каком смысле? Тоже недавно помер, а теперь не знаешь, что, черт возьми, тебе делать. Ну, не совсем. Да брось ты, все просто, ты либо помер, либо нет. Дело в том, что я еще не умер. Что значит? Не умер. Я жив. Тогда какого черта ты здесь шатаешься? Долго рассказывать. Он посмотрел на меня с отвращением. Так я и поверил. Если б ты не умер, тебя б здесь просто не было. Все не так просто. Ну так расскажи. Ага, я понял. Тебя кто-то прислал? Нет, никто меня не присылал. Я просто проходил мимо. Скажите лучше, как вы умерли? Они меня довели. Вот как. Я несколько недель провалялся в этой больнице, хотел уйти домой. Так нет, они опутали меня своими трубочками и стыкали всего всякими иголками. Однажды ночью я не выдержал и вырвал всю эту дрянь в тот час, когда сменяются ночные сиделки, чтобы никто не заметил. Понимаешь? И что потом? Я долго кашлял, потом кашель прекратился. Тут я подумал, что нужно поскорее выбираться из постели и уносить ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу вынесло сквозь потолок, и я продолжал лететь, пока не очутился здесь. Когда я прошел через потолок, то сразу сообразил, что помер. С мозгами у меня все в порядке, верно? Согласен. Послушайте, не хотите пойти со мной? Ты хочешь мне помочь? Ты? С какой стати? Во всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь целую вечность. Черт побери, у меня в голове уже все перепуталось. Ни рая, ни ада, вообще ничего. Вот, держитесь за мою руку. Нет уж, всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Мой тебе совет. Заставь их, церковников, рассказать все честно. Не верь их дурацким россказням. Никто мне не рассказал о загробном. А ведь могли. Я бы прислушался. Так ведь нет. Теперь придется разбираться во всем самому. Даже не представляю, с чего здесь начать. Конец цитаты. Закон созвучия и соответствия правит надземным, впрочем, как и везде. Но там действие его мгновенно. Мысль о движении порождает движение, о покое – покой, о полете – полет, о дальних мирах – пребывание на них. Мысль о владыке света дает близость владыки, об отцах к ним посылает, о темном погружает беспросветное. Обычно, переходя туда, люди не знают, чего надо им хотеть, и потому продолжают жить среди обломков земного мышления, но знающий крепко держит в руках руль ладьи духа, устремляясь в желаемом направлении. Уж очень все просто и очень легко, но люди не знают, а зная, не верят, и полагают, что притча о сеятеле и посеве лишь сказка, но мир тонкий – это мир, где сказка становится явью. И когда учитель света говорил, что жизнь обернется по сердцу, чудесной и сказочной явью, то имел в виду пребывание духа, то есть человека в надземном, где двигатель сердца, устремляющая мысль. Когда приподнимается завеса, и мир тонкий входит в сознание человека, то оба мира приобретают реальность пребывать на грани обоих. Реальность тонкого мира становится очевидной, видимой и ощущаемой. Сфера видимости расширяется. Тогда переход в тонкий мир становится незаметным, и смерть теряет свое жало. Конечно, тонкий мир ярок, красочен и более впечатляющ, нежели земной. Он разнообразен необычайно. Когда человек вступает в него подготовленным, то приспособление к новым условиям происходит довольно быстро. Если оглянуться на свое прошлое, то можно заметить, как сознание всецело погружалось в окружающую его обстановку и жило этим окружением. По аналогии нетрудно представить себе, что при переходе в тонкий мир сознание всецело погрузится в него, и земное окружение перестанет существовать для человека. То, что вокруг, то становится реальностью для сознания. Сознание меняется в зависимости от внешних воздействий. Вибрации земные уйдут, их заменят вибрации незримого мира. Изменятся и органы восприятия. Мысли, образы и прочие тонкие образования, невидимые ныне глазу, сделаются видимыми вместо земных. Транспорт земной там не нужен, ибо двигает мысль. Мысленная энергия заменяет собой механическую силу. Все окружение человека в значительной степени создается его мыслью или мыслью же привлекается. Способность мысленного творчества обретают все люди, но по уровню сознания, по степени его развития и особенностям. Все нужное для извлечения пространственных энергий, то есть для жизни, человек несет там с собою и в себе. Внешнее созвучно реагирует на импульсы и устремления духа. Человек как бы создает мир в результате творческих импульсов, рождающихся в его микрокосме, и пожинает плоды своих устремлений. Поистине, переходящий в добре умножает добро, и переходящий во зле будет источником зла. Так можно беспредельно множить наши энергии. Потому обязаны мы утончать организм наш, чтобы он был достойным вместилищем.
Особенно замечателен переход при сохранении сознания. Тогда ясно можно представить, как отваливается ветошь земная и встает нетленное накопление. Оно может оказаться истинным сокровищем. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий физического мира. Число людей, которые сохраняют непрерывность четкого и бодрствующего сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его, не так уж подавляюще велико. Многие при переходе засыпают или влачат там полусознательное и тягостное существование. Вариации в состояниях сознания беспредельны. Именно сколько столько стадий сознания, сколько ступеней в беспредельности. И наоборот. Вполне сознательны в тонком мире лишь те, кто при жизни создал связь с мирами высшими через сердечное устремление к эволюции и к сохранению такого сознания. Так материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого. Он не создал, не закрепил высших притяжений. Следовательно, почти сейчас же будет вовлечен вихрь грубого земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового физического воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю нежелательно. Как вы знаете, пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания, усиления и притворения накопленных энергий в духовные силы, потому можно представить себе, как происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. В учении жизни сказано, у людей тонкое тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках, во всех сферах и есть величайшее достижение архата. Это и есть амрита или истинное бессмертие. Потому все усилия великих учителей направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего человека в высшие сферы. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, достижение сохранения непрерывности сознания в более тонких оболочках или на высших планах тонкого мира много ускорило бы эволюцию. Духовная сущность, то есть человек, перейдя в тонкий мир, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от развития своего высшего манаса или духовности. Вот и здесь, на Земле, много ли людей, живущих вполне сознательной жизнью? Как внизу, так и вверху, только с той разницей, что там все ярче, все определеннее и, следовательно, интенсивнее, как в ту сознательную, так и в другую бессознательную сторону. Нужно твердо понять, что то, что не было осознано при жизни на Земле, не будет осознано и в тонком мире. Помните, как сказано силами света, что в тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Здесь, в земной жизни, нужно закладывать зерна устремлений, которые в тонком мире притворятся в знания. Иначе нам незачем было бы возвращаться на Землю, в ее плотный мир.
Истинно можно радоваться, когда дух, человек, переходит в тонкий мир, познав перед тем устремление к беспредельной иерархии света. Такой дух получает поддержку от великих учителей, продолжает обучение свое и приобщается к той работе, которая ближе всего духу его. Все земные духовные и сердечные связи не только сохраняются в тонком мире, но еще растут и утончаются. И ваше спокойствие и радость в большой мере происходят от того, что в ночные часы дух ваш пребывает в полном общении с близким вам существом света. Светлые, радостно устремленные мысли не только не тягощают перешедшего, но, наоборот, такие флюиды укрепляют и его устремления на общую пользу. Потому радуйтесь открывшимся возможностям и сами растите крылья, чтобы и ваш переход был столь же радостен и прекрасен. Самый миг перехода в тонкий мир имеет вид головокружения. То же самое, как при обмороке или начале падучей. Затем следующее чувство зависит от подготовленности сознания, вернее, от эго огненного. Если сознание человека было омрачено или тускло, то чувства не могут притвориться при новом состоянии. Тогда наступает род забытья или дремотное блуждание. Состояние не из приятных. Конечно, не говорю о мрачном состоянии преступников и порочников. Сущность этих терзаний неописуема. Но здесь лучше говорить о возможностях светлых. Так, если Агни, огонь, был пробужден при жизни или знанием, или подвигом чувства, то он немедленно совершит великую трансмутацию. Как истинный светоч, он укажет направление, как светоносный гелий, он вознесет человека в сужденную сферу. Огонь сердца, так неприметный в жизни земной, становится руководящим началом в мире тонком. Но не только он светит в тонком мире, он предстоит как провод к существам огненным. Без огня нельзя принять и приобщиться к свету мира огненного. Дух, познавший при жизни мощь напряжения психической энергии, может рассчитывать на мощь психической энергии и при переходе в тонкий мир. Наше тонкое тело питается этими насыщениями, и флюиды психической энергии оформляют тонкое тело. При трансмутации центров, конечно, психическая энергия действует особенно усиленно, и центры собирают эти мощные флюиды для усиления тонкого тела. Когда психическая энергия накапливается возвышенными чувствами, то трансмутация тонкого тела, соответственно, насыщается огненными энергиями. Так важно напрячь силы в устремленном понимании мощи психической энергии. Действие огненной энергии напрягает все последующие явления жизни. Мы должны радоваться каждому утончению психической энергии. Ведь здесь, в земном воплощении, мы кристаллизуем психическую энергию. Когда мы переходим в астрал, мы должны принести не только сознание о будущем, но и зажечь устремление к кристаллам психической энергии. Иначе переходящие, физически умирающие люди, погружают себя в сумерки пережитков, пороков, страстей и привычек, потому ценно накопление психической энергии. У порога в тонком мире устремление играет решающую роль. Стремление в высшие сферы дает духу силу отрыва от земли. Научить стремлению к свету каждое живое существо есть величайшее задание. В строительстве жизни отрыв и притяжение ко всем жизненным проявлениям должны одинаково воспитываться в сердце, ибо такое духовное равновесие откроет многие сокровенные устремления. При переезде на новое место оно занимает в сознании старое, а старое уходит в прошлое. При переходе в тонкий мир он заменяет собою мир плотный. Советуем чаще менять места пребывания при жизни земной, чтобы при переходе великих границ не слишком поражаться изменению окружающих условий. Странники имеют большое преимущество перед оседлыми обывателями, не привязаны к дому-тюрьме
и привыкли к смене внешних условий. Нужно иметь большое внутреннее содержание, чтобы выдержать пребывание в одном и том же месте в течение долгого времени. Закон перехода в мир духа несложен. Уравнить нельзя ни одно состояние. Как пыль вулкана, бесчисленные духи – люди, возвращающиеся в духовный мир. Конечно, материя есть состояние духа, и кровь, или ее эквивалент, настолько разнится от духа, питаемого праною, что границы порваны по всем мирам. Дух, человек, с трудом осознает оставление материи, плотной, физической. Дух, привязанный к земле, облекается в астральное тело, создающее ему иллюзию земли, здесь, в очаге вожделений и угрызений, в астральных слоях Камалоки. Но дух, вылетевший лишь со стремлением наверх, может миновать астральный план, ибо астральное тело – это лишний сор. Чем меньше сора, тем чище сознание человека. Трудно представить на Земле, как покинуть материю, не презирая ее, отдав на новое формирование. Но на отдаче любой вещи имеете лучший пример. Лучший даритель придумает и лучший подарок, потому материя, облекавшая высокий дух, дает пользу большую, ибо ничто не иссякает. Зерно духа непрерывно продолжает жизнь, и воздушный шар нервных эманаций несет дух на высоту им сложенную. Потому, говоря о бессмертии лишь как о научном факте, глубоко правы. Последняя мысль при оставлении физической материи подобна стреле. Этот момент решает направление полета, остальное прилагается по желанию. Будем уметь желать. Построим радугу, чтобы связать ступени восхождения духа. Пространство и время тонкого мира. Напрасно люди считают границы надплотных миров далекими. Никто не сознает точную границу с тонким миром. Она неуловима для сознания человека. Но неизмеримо близки эти границы. Законы тонкого мира иные, чем мира земного. Нет расстояния и нет времени в обычном понимании, но в то же время есть движение, перспектива и расположение предметов во взаимосвязи друг с другом. Двигаться можно по всем направлениям, но движение и расстояние регулируются мыслью. Все ныне и здесь. Здесь – там, где сознание, и ныне – то, на чем сосредоточена мысль. Большое и малое, близкое и далекое – относительны, то есть по принятию их сознания. Логика бесконечно малых и больших величин отличается от логики обычных земных величин, то же происходит и с логикой мышления тонкого мира. Тысячи земных лет могут показаться мигом, и один миг – вечностью. Некоторое подобие таких переживаний тонкого мира бывает и в мире плотном. Когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей или погружен в радость творчества или даже просто чисто эгоистического счастья, он не замечает, как протекают годы. И наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека внешне превратить в старика. Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие тонкого мира на физическое время. Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами, настолько измерение тонкого мира разнится от физического. В тонком мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны, видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В тонком мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наше представление о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния.
На Земле расстояние, то есть близость и дальность, измеряются километрами, в мире надземном – устремлением и состоянием духа человека. Мысль, приводящая там в движение все, преодолевает расстояние мгновенно. Если человек овладел мыслью, то он направляет свои полеты, а если мысль владеет человеком, то она двигает его туда, куда устремлена. Характерно для тонкого мира, что там нет верха и низа, далекого и близкого. Близко то, что освещено лучом мысли, ибо там мысль творит внешнее окружение человека. Достаточно помыслить о дальнем предмете или человеке, как они уже перед глазами. Магнетизм мысли велик. Далекое и близкое определяются не числом километров, но мыслью и устремлением. Недостижимо то, чего невозможно коснуться мыслью и осознать. Думать о чем-то и к чему-то пламенно стремиться, значит иметь это вокруг себя. Расстояние в тонком мире все же существует, но совсем не в том виде, как на Земле. Они могут быть огромными и непреодолимыми для одного человека и легко преодолеваются другим человеком. Так, например, из низших слоев астрала невозможно подняться вверх человеку, отягощенному низкими страстями. Конечно, в земном смысле расстояний в мире надземном не существует, но они все же есть и непреодолимы для низких духов. Колдуны и темные иерофанты, владеющие некоторыми огнями, энергиями, двигаться могут и даже летать, но только в низших слоях. Высокие сферы света им недоступны. Таким образом, к пониманию пространственных расстояний в тонком мире приходится подходить с иной точки зрения, чем на Земле. Там все движется мыслью, но если мысль человека неподвижна и закостенела в невежестве и отрицании, то мысль собственная может превратить человека в неподвижного истукана. Можно видеть как живых, так и умерших людей, стоящих там, неподвижно. Для них движения нет, и нет расстояний, которые преодолеваются и покрываются с помощью огненной энергии мысли. Мышление тонкого мира своеобразно и отличается от земного.
Время в тонком мире тоже подвержено видоизменениям. Ощущение времени остается, но в иных формах. Есть известная последовательность восприятия и переживания, но нет часов. Время как бы останавливается. То есть его невозможно отмечать по-земному, и все же может казаться течение его или очень быстрым, или замедленным. Там знают, когда на Земле день и когда ночь, но именно относительность ощущения времени проявляется там со всей силой. То, что принято в сознании на Земле и утверждено в нем, там продолжает варьироваться до бесконечности, в зависимости от вложенной на Земле восприятия энергии. Очень трудно освобождаться там от закостенелых понятий, глупых и гадких привычек, искаженных и ложных убеждений, утвержденных земными действиями и поступками. Кажутся долгими миллионы лет, ибо ни года, ни века не существует. Люди разбили беспредельное бытие на секунды и потонули в нулях. Потому так важна психология тонкого мира, где часы не нужны и значительны лишь следствия. Там каждый земной предмет вытянут во времени, например, дерево от момента своего зарождения и до конца. Там можно видеть эти формы уже не в разрезе времени, как на Земле, но взятые в целом, от начала и до конца, от рождения и до смерти. Там можно остановиться на любом моменте этой длительности жизни человека или вещи. Расстояние существует для трехмерного сознания и предметов трехмерного физического мира. Луч дальней звезды, устремляясь в пространство, несет с собою отпечатки всего происходящего на ней. Планета может погаснуть и быть разрушена, но лучи от нее, летящие в беспредельном пространстве, несут с собою все, что когда-либо случалось на ней, все, от начала ее жизни и до конца. Прошлое запечатлено в этих несущихся в бесконечность лучах, и в них оно существует. Настоящее есть разрез этого луча, взятый в той или иной точке его космического местоположения. А так как расстояний в высших измерениях пространства нет, то настоящее это существует ныне, здесь и всегда. Луч, устремляющийся в пространство с начала и до конца жизни планеты, есть материальное тело, вытянутое в этом пространстве по всем направлениям. Планеты физически давно уже нет, но пространственно луч существует. Существует материально, но не в виде материи планетной. Тайна времени и пространства велика есть. Также иных измерений и память человеческая, и структура мысли, и сознание, они не трехмерны. Как вчерашнего дня нет на планете, ибо он умчался в пространство в лучах, отраженных планетой, так же нет и прошлого, запечатленного памятью в теле человека, но вне его, там же, где и вчерашний день. Проникать мысли в эти слои прошлого можно и ощущать реальность вибраций, наполняющих их. Так, погрузив человека в гипнотический сон, можно заставить его переживать реально и ярко то, что было с ним много лет назад. Все здесь и ныне для сознания, могущего настроить себя на определенной, созвучной желаемому явлению волне. Если перед утопающим проносится вся его прошлая жизнь в целом, то где-то, очевидно, существует запечатленный фильм ее. Пространственное клише прошлого существует в свитках Акаши, в слоях тончайших материи высоких измерений. Благодаря устремленному движению вперед всех неплотных тел не повторяется ничего, и нов каждый момент жизни. Духу, то есть человеку, доступно прошлое, ибо оно и в настоящем. Луч далекой звезды, когда-то потухшей, но лишь сейчас достигающей Земли, несет в себе это прошлое, уявляемое в настоящем. Звезды уже нет, но луч передает свое содержание в аспекте настоящего и является для воспринимающего сознания настоящим. Так прошлое закончено в настоящем, в какой-то точке пространства, близость или дальность которой существует лишь для трехмерного мира, но не в действительности. В действительности все ныне и здесь, но в разных слоях пространства или в разных его измерениях. Настоящее есть следствие прошлого, будущее есть следствие настоящего. Процесс вытянут по направлению четвертого перпендикуляра, то есть во времени, которого нет, ибо все здесь и ныне. Тайна пространства и времени приоткрывается частично при освобождении от физического тела или при сознательном выходе в своем тонком теле. Иначе изменение пространства тогда тотчас же ставит сознание в иные условия, не похожие во многих отношениях на условия физического мира. Сохраняется впечатление отдельных воспринимаемых объектов и последовательность видимых и ощущаемых явлений. Пять чувств тонких формируется, двигая мысли тонкое тело, способное к полетам. Реальность тонкого мира несомненна для тех, кто в нем побывал, хотя он и не материален, то есть материален, но по-иному, чем мир плотный, ибо материально все, даже мысль. Особое недоразумение возбуждает условия времени между различными мирами. Действительно, можно видеть очень отдаленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляется там, где времени нет. Кроме того, наши условные дни и ночи проявляются иначе даже на других физических или проявленных планетах. Но мир тонкий, и тем более мир огненный, совершенно лишены этих условий. Значит, там могут служить знаки астрологические. Но и они определяются иными методами, ибо химизм светил будет преломлен иначе, когда Агни торжествует. Но нам очень трудно отсюда, из мира плотного, представить условия миров высших. Также несоизмеримы обычные сопоставления земного и тонкого мира, когда люди говорят о сроках, предлагая тонкому миру составить предвидение по земному измерению. Меры земные не существуют в высших мирах. Конечно, существуют сроки космические, установленные астрологически, но будущее тонкого мира не выражаемо мерами земными, так же и в прочих сопоставлениях. Потому сближение миров требует утончения и гибкости сознания. Законы тонкого мира будут прежде всего восприняты сердцем. Излучение мира тонкого. Свет тонкого мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненное сознание творят потемки, но чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Именно жители тонкого мира видят и землю, и светило, но земные света притворяются сознанием иначе. Конечно, астральный свет утверждается по слоям атмосферы. Некоторые слои тонкого мира пребывают в сумерках, ибо свет их жителей слабый. Немногие поймут, как сами жители могут быть светильниками, но именно очищенный Агни, огонь, служит светильником для всех. Так мысль светоносной материи служит как бы маяком для достижения. Многие спросят себя, засвечусь ли? Опять не забудем, что самость, как темный булыжник на сердце, но чистое, высшее «я» человека, как сияющий адамант. Свет в нас, и мы открываем пути ему. Также жители тонкого мира, которые хотят света, не имеют недостатка в нем. Обыватели, которые чужды потребности света, пребывают в сумерках. Это относится к неограниченному мыслетворчеству. То солнце, которое мы на Земле ощущаем по одному аспекту, может притвориться во многие условия под мощью мыслетворчества. Желание света допускает его, но погрязший в сумраке мысли получает то, чем себя ограничил. Потому так твердим об ясности сознания, о неограниченности мысли и вмещении. Такое приспособление организма к будущему дает самые желательные последствия. Сколько жителей тонкого мира озираются на огненный туман и смутно жалеют о чем-то утраченном. Совершенно понятно желание узнать, почему, посещая тонкий мир, мы не поражаемся многоцветностью аур. Во-первых, сознание транспонирует многие впечатления, но главное в том, что существует гармония синтетическая. Конечно, можно различить степень озарения, но само излучение, так же, как и в плотном мире, может быть вызываемо мысленно. Было бы несносно, если бы тонкий мир весь дрожал в пестрых радугах. Даже на Земле радуга иногда может раздражать. Но мир тонкий действительно светится очень гармонично. В тонком мире лишь иногда сияют цвета мира огненного. Обитатели тонкого мира чуют такие явления, как спасительные сокровенные сокращения пути. Так даже среди редчайших явлений тонкий мир понимает ступень высшую. Но на Земле больше касаний к тонкому миру, даже бывают сияния мира огненного. Почему же плотные физические жители так полны отрицаний? Звук, цвет, аромат. В мире тонком запахи имеют особое значение. Ими питается тонкое тело по созвучию с окружающей сферой. Каждая сфера отличается от другой своими запахами и их составом, и благовоние или зловоние тонких тел находится в полной гармонии с благовонием сфер высших и зловонием низших слоев. Очень характерны цветы своими запахами и прямой связью этих запахов с красотой их форм. Можно сказать, что благоухает красота, но смердит безобразие. Чуткая собака устремляется издалека по следам хозяина. Так же и в человеке существует эта чуткость огненная, но он пытается заглушить ее материальным рассудком. Между тем немало людей могут сознаться, что они иногда слышит необъяснимые запахи. Может быть, этот тонкий мир шлет ароматы, но редко они воспринимаемы. Люди скорее согласятся о животном чутье, нежели об ароматах надземных. Ароматический аспект Вселенной сообщает каждому человеку особый, свойственный именно ему запах, который столь же индивидуален у различных людей, сколь и их лица. Собаки в этом разбираются лучше. Животные, дикие животные, живут в мире запахов гораздо полнее, чем люди. Для них область запахов представляет собой очень обширный мир. Чувствительность пчел к ароматам феноменальна. Можно утверждать, что не только каждый человек имеет свой особый запах, но каждое его переживание, эмоция, чувство и даже мысль. Да-да, мысли имеют каждое свой аромат или зловоние, равно как и все чувствования человека. Благоухают чистые духи и смердят погрязшие в пороках. Деление людей на нечистых и чистых имеет под собою основание. Особенно резко оно определяется по запаху. Утонченное обоняние может чувствовать приближение добра или зла на большом расстоянии. Абсолютное чувство обоняния помогает его обладателю безошибочно разбираться в природе приближающихся к нему сущностей. Энергии добра или зла, света или тьмы обладают своими ароматами. Добро благоухает, и низшие слои тонкого мира отличаются запахами. Зловоние низших слоев, зловоние разложения, ужасно. Разлагающееся сознание даже в теле земном заражает свое тело зловонием. Обжорство, пьянство, курение – все имеет свои специфические запахи. Аромат или зловоние человека – это его неотъемлемый паспорт, который остается при нем и после того, как паспорт земной становится совершенно не нужен. Конечно, каждое заболевание сопровождается своим запахом. Все виды материи имеют свой аромат. Например, пахнет медь, железо и так далее. Но это грубое проявление. Ароматический аспект проявленного материального мира обнимает собою все существующее в нем. Область эта очень обширна, столь же обширна, как и мир красок, звуков или мир форм. Звук и цвет – явление тонкого мира, равно как и запах. А разве видны радиоволны или атмосферное электричество, или магнитное излучение полюсов, или тысячи явлений, невидимых глазу земному, но зато зарегистрированных научными аппаратами? Граница между видимым и невидимым миром нарушена уже давно. Наука разрушила эти преграды, только люди не хотят сделать из этого соответствующих выводов. Их сделает наука. Перед ее выводами и утверждениями придется отступить невеждам всех калибров и отрицателям всех ступеней. Новый мир идет под знаком соединения двух миров, и никакое невежество или отрицание не воспрепятствует людям познавать несомненное. Вы знаете и музыку сфер, и пространственные колокола, и струны звенящие. Спросят, почему же множество людей не знает этих проявлений? Но почему же множество людей довольствуется неверным пением и совершенно не хотят понимать оттенки звука? Между тем, даже шорох разрываемой бумаги очень прободает пространство, но большинство даже не замечает это. Также с запахом. Ароматы тонкого мира вовсе нередко проникают в физический мир, но люди прежде всего не желают замечать их. Даже дым пожара обычно люди замечают, когда уже раздирает горло. Не только нечувствительность, но и неповоротливость делает людей слепыми и глухими. Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками тонкого мира. Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и выследить один голос. Но можно признавать несколько ладов одновременно.
Также полезно установить звучание тишины. У молчания много тонких голосов, и уследить их ритм значит приблизиться к тонкому миру. Но при изучении тишины поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического. Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический звук с тонким миром. Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере обоняния. Но это качество развито гораздо реже. Если обоняние является как бы своего рода питанием в тонком мире, то понятно, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже заметили, тонкий мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее они. Но низшие слои полны запахов разложения. Утонченное состояние сердца вызывает особую деятельность всех чувств. Обоняние, слух, зрение, вкус действуют беспрерывно. Нет тишины, ибо при замолкании земных звуков начинают доноситься отклики тонкого мира. Нет момента без запаха, ибо даже самый чистый воздух полон ароматами. Нет зрительной пустоты, ибо света тонкого мира не оставят глаз открытый и даже закрытый. Разве самое чистое небо не полно образованиями? Также не может быть бездействия вкуса, когда сам человек есть сильнейшая химическая лаборатория. Относительное осязание, сами знаете, насколько тонкий мир может прикасаться. Так, не уходя из мира сего, сердце делает нас соучастниками множества тонких проявлений. Если же кто-нибудь будет настаивать на существовании абсолютной тишины, не считайте его сердце утонченным. Иногда вы слышите как бы вопли и гул голосов. Конечно, это отзвук слоев тонкого мира. Он доходит до нас или по нашим внутренним приемникам, или вследствие напряжения токов. У нас восприятие тонкого мира трансмутируется в голоса как бы физические, но вы знаете, что в самом тонком мире нет наших физических звуков. Так трансмутируются энергии по разным слоям. Около Земли звучание вибрации толсто, но при утончении оно, как некоторый вид электричества, становится невидимым для земного глаза. Так и тонкая вибрация неслышима при высшем напряжении. Между радиоволнами можно иногда различать какие-то вторгающиеся голоса. Конечно, это будут голоса некоторых людей, невольно воспринятые аппаратом. Так и среди голосов тонкого мира все чаще слышатся и голоса живых. Этим обстоятельством хотят воспользоваться враждебные невежды, чтобы отрицать сообщения из тонкого мира. Но они забывают, что психическая энергия повсюду одна. Она не может быть мертва или жива, ибо она всеначальна. Мысль нерушима, и она вибрирует в пространстве. Невежды отрицают мир тонкий, и тем отвергают мысль. Также найдем, что голоса тонкого мира в большей части не доходят до земли, как наш голос до глухих ушей. Именно это сравнение будет точно, когда представим себе крики тонкого мира, не доходящими до земли. Ничто не сравнится с отчаянием тонкого мира, когда его предупреждения не достигают цели. По-своему, тонкий мир очень хочет помочь здешнему физическому миру, но истинное сотрудничество состоится воспитанием сердца и пониманием качества природы огня. Иногда вызывает размышление, почему знаки из тонкого мира так странны и нуждаются в размышлении и толковании. Причина этого – закон кармы. Именно размышление и толкование уже возбуждает самодеятельность и таким образом облегчает и даже не зарождает карму. Значит, чем сильнее зоркость и находчивость, тем легче толковать знаки, подаваемые. Высокие существа и хотят намекнуть о многом, но рассеянность людей мешает дойти таким ценным советам. История сообщает много случаев непринятия самых спешных советов. Сколько высших существ посылают моления и надеются, что будут поняты. Бывали целые эпохи, когда тонкое понимание укреплялось и обострялось, но затем снова сгущался кровавый туман, и тонкие ощущения огрубевали. Сейчас много тщетных попыток из самых лучших слоев тонкого мира темные разбивают. Язык тонкого мира. Опытные телеграфисты могут, не применяя голоса, переговариваться чуть заметными прикасаниями. Также и в тонком мире голос не нужен и заменен быстрой мыслью, но звучание не покидает мир. Язык тонкого мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. Его выражение в чувство знаний, в передаче тончайших чувствований. Так тонкий мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают языком сердца. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о возможности тонкого мира. Язык тонкого мира универсален. Разделение на различные языки только в плотном. Мысль, передаваемая на одном языке, понимается и доходит на своем собственном. Передается сущность мысли, но не ее словесная форма. Универсальный язык существует. Это язык тонкого мира. Там все понимают друг друга. Знаете, что можно делать внушение на любом языке. Таким образом наглядно доказывается смысл и сущность понимания безусловных наречий. Язык тонкого мира приводит в исполнение мечту о взаимном понимании. Нужно осознать эту возможность, прежде чем начать пользоваться ею. Большим преимуществом тонкого мира является легкость общения между собою и общий для всех обитателей тонкого мира язык. В тонком мире мысль заменяет слова. Обычно разговаривают только новоприбывшие или те, кто не в состоянии освободиться от земных пережитков. Не будем обходить молчанием ни одно явление жизни. Так не будем старыми, обостряя язык тонкого мира. Люди зовут его совестью. Язык духа является насущным для тонкого мира. Сущность его будет лежать в тонкой природе, но все-таки можно приучать к нему и в земном состоянии. Такое приучение будет полезным огненным испытанием. Школа должна узнавать находчивость учеников по заданию одного слова и затем по одному взгляду. Последний опыт будет ближе всего к миру тонкому. Кроме того, можно также развивать относительность обращений по качеству собеседника, ведь каждый в земной беседе употребляет лучший язык для собеседника, считаясь с его сознанием. Каждый школьный учитель знает, как многообразен должен быть его язык, чтобы сделать друзей из школьников. Но кроме школы в каждом доме умеют различать взгляды хозяйки. Так среди обыденной жизни проявляются особенности тонкого порядка. Стоит лишь их отмечать, углублять и распространять. Но для этого следует проникнуться уважением к будущему и полюбить главный фактор тонкого мира – Агни.
Мысль – движущая сила тонкого мира. Двигательной силой в видимом мире являются разные виды энергий. В мире незримости – мысль. Она приводит в движение все формы и виды энергий в надземном. Мысль творит. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено там. Недостигнутое здесь достигнуто там. Неутоленное утолено, если все это от духа, но не от плотного тела и физических чувств. Это мир свободы и радости, света и красок. Это поле безграничных возможностей для проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно там невозможного нет, ибо все там творится и движется мыслью. Из всего, чем владеет человек и что находится в его распоряжении, самым длительным, самым устойчивым, самым прочным и неотъемлемым является мысль, самое тонкое, неосязаемое и невидимое. Да-да, вещей не возьмешь с собою в путь дальний, куда нельзя уже взять тело. Но мысль
можно взять, ибо будет сопутствовать она человеку и за пределами смерти. Мысль можно взять. Ценится богатство земные, которых с собой взять нельзя, но не ценится сокровище мысли. А ведь там мысль станет реальностью, облеченной в видимые формы и создающей уже видимое тонкому зрению окружение человека. Следует очень заботиться о культуре мысли. Следует хорошо продумать, каких спутников берем с собой в будущее. Мысль – это оформленный огонь, и как таковой он, будучи проявлен через сознание, уже продолжает существовать в той форме, которая придана ему духом. Мысленное творчество – процесс очень реальный на плане тонкой видимости. Мир тонкий загроможден продуктами этого творчества, и важно необычайно, чтобы оно совершалось в созвучии с законами эволюции и ее требованиями. Все несозвучное подлежит конечному уничтожению. Но даже на плане материальном всякие разрушения болезненны. Каковы же они в тонком мире, когда рушатся громады антиэволюционных нагромождений мысли? Мыслить эволюционно и ясно сияюще можно лишь при условии следования основам космической жизни, но их надо знать, и надо знать направление эволюции, и тогда можно строить и в духе, мыслью и руками. Все построения, идущие против основ эволюции, это здания на песке. Казалось бы, мысль безгранична и беспредельность сферы ее. Но на деле это не так. На деле сознание связано ограниченностью невежественной мысли более крепко, чем узник цепями. Ибо цепи можно разбить. Но что же разобьет застывшую в неподвижности внутри сознания? Невежество и безумие мысль. Так узников мыслей, застывших и твердых, как камень, больше, нежели людей, заключенных в темницах. Много ютятся их по подвалам застывших формаций мысли неподвижной. Нет более темного рабства и безнадежного, чем это рабство у мыслей своих. Учитель света несет с собою освобождение сознания, и прежде всего по линии мысли. Вспомнить можно время инквизиции, пыток, тюрем, костров. Не мысли ли, дикие и невежественные, породили все эти ужасы? Потому утверждаем раскрепощение мысли от всех предрассудков, от слепых верований, дурных привычек, обычаев и всего, что сковывает ее свободный полет. Закон тонкого мира. Где мысль, там и сознание, то есть человек. Каковы мысли, таково же и окружение. Место пребывания духа в пространстве определяется мыслью, а сфера, в которой он пребывает, то есть психическая атмосфера ее, характером и сущностью мысли. Мысль определяет и утверждает все, что вокруг, по созвучию и тональности. Нет ни судей, ни исполнителей приговора. Каждый создает себе свой мир, в котором живет. Это будет мир красоты или безобразия, счастья или отчаяния, или же бесцветное серенькое прозябание. Мысль – творец. Привычные мысли земные в привычное русло направляют сознание, в земное, обычно сопровождавшее человека на земле. Фламарион среди звезд пребывает, ибо всю свою физическую жизнь был среди звезд. Так каждый сегодня отмеряет себе пределы своего существования в надземном. Мысль. Только мысль будет той силой волшебной, которая сможет открыть все врата в тонком мире и выше. Особенно выявляются различия понимания окружающего в условиях тонкого мира, где все воспринимается по сознанию и где все творится человеком индивидуально, в согласии с его устремлениями. Там миры картежника, пьяницы, убийцы, поэта, философа и подвижника различаются не только по содержанию, но и по внешней форме, чего нет на земле, где стоящие перед деревом и картежник, и поэт видят одно и то же дерево, или тучу на небе, или город. В тонком же мире человек видит то, на что устремлена мысль его, потому там мир человека особенно индивидуален и субъективен. Происходит как бы объективизация внутреннего мира человека, выявляющаяся в том, что мысли становятся для него его внешним окружением, созвучным с определенными слоями тонкого мира. В этом и благословение, если эти мысли светлы и прекрасны, и осуждение, если они от тьмы. А судья сам человек, их творец и породитель. Достаточно жителю тонкого мира подумать о тепле или о холоде, или о других чувствованиях, как энергия мысли немедленно разобьет их. Так мысль составляет лабораторию для всех реакций. В тонком мире все движется мыслью. Только продумав и прочувствовав до конца всю глубину этого утверждения, можно приблизиться к пониманию условий послесмертного существования человека. Оно обуславливается его мыслями. Охотничьи угодья краснокожего индейца могут существовать там, вызванные его мыслью, наряду с межпланетными космическими кораблями или сложнейшими электронными аппаратами будущего. Все осуществляется там мыслью в образах и формах, созданных ею из тончайшей материи ментального мира. Диапазон человеческих сознаний, устремлений и идеалов столь широк, и расстояние от полюса света до полюса тьмы столь велико, что даже трудно представить себе, что творится человеческой мыслью в пространстве, которое вмещает в себя все, что было, что есть и что будет. Но ведет мысль, и мысль мощно магнитна. И то, куда приведет мысль данного человека, всецело зависит от его устремления. И если на земле человек порождает своей волей свои устремления, то в мире надземном уже они ведут его в те сферы или слои пространства, которые соответствуют этим устремлениям духа. Но творец он сам. Творческие мысли формируют из светящегося материала этой области чудные пейзажи, волнующиеся океаны, снегом увенчанные горы и плодородные долины, целые сцены такой волшебной красоты, с которой не сравнится никакая земная красота. Мысли видимы там, в ярких живых образах, подобных по яркости предметам плотного мира, и являются для человека они очевидностью, в которой он живет. Просторные луга для охоты краснокожих индейцев, золотовратый, украшенный жемчугом Новый Иерусалим церковных христиан, богатое научными учреждениями небо материалистического реформатора. Все находит здесь свое место. Чтобы здесь, на земле, создать материальный предмет, надо приложить руки. Нужны инструменты, машины и всевозможные приспособления и аппараты. Но там все это не нужно. Все это заменяется мыслью, которой действует человек. Творчество в тонком мире значительно отличается от условий земных. Приходится приучаться к так называемому мысленному творчеству. Ведь мысль в извивах своих может дать очень смутные дрожания. Не только от силы воли, но и от наблюдений прежних зависят твердые формы. Как минералы в огненном процессе дают стройные кристаллы, так и для творчества нужна огненность. Как и все, она накопляется постепенно и принадлежит к неистребимым накоплениям, потому никогда не поздно. Место пребывания и окружения человека в тонком мире определяются его мыслями. Поэтому мысль там имеет первенствующее значение. Здесь, на земле, можно сидеть у себя дома, и куда бы ни устремлялась мысль, физическое тело останется в доме, окруженное привычными стенами и предметами. В тонком же мире, где мысль, там и мы. То есть там сознание наше, причем движение мысли молниеносно. Научиться управлять своими мыслями значит быть там, где хочешь, и с теми, с кем хочешь. Научившийся овладению своими мыслями будет там, куда увлекут его мысли. Навязчивые мысли очень прилипчивы и упорны. Узники своих мыслей в мире тонком – явление весьма распространенное. Но мыслью научиться владеть надо еще на земле. В мире надземном, где все движется мыслью, уже поздно думать об этом. Чистому сердцу особенно тревожиться не приходится, ибо чистые мысли и чистую сферу вокруг духа дадут. Те люди, мысли которых еще не очищены достаточно, нуждаются в самоконтроле, и не там, в тонком мире, но здесь, в мире земном. Не устану повторять, сколь нужна профилактика мыслей. Мысль есть основа всего, а также и фундамент, на котором человек строит дом своего духа. В нем он и будет жить в мире надземном. Можно создавать для жителей тонкого мира, страдающих бедностью воображения, любые условия, любую обстановку. Там можно подарить замок чудесный любимому человеку, в котором он будет жить, наслаждаясь красотой его форм и внутренним великолепием. Мысль двигает предметами тонкого мира так же свободно, как передвигаются земные предметы рукой, даже много свободнее, ибо величина предметов значения не имеет. Не обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, но можно сразу создать, целиком. При мысли о действии обычная последовательность не нужна, нужен конечный результат. Устойчивость, реальность и красочность созданной вещи зависят от силы и четкости мышления. Потому четко мыслить учитесь еще на земле. Неуверенное, расплывчатое, порхающее мышление будет творить такие же образы. Представьте себе человека, вдруг получившего власть осуществлять все свои желания. Приблизительно в таком положении оказывается в тонком мире дух, получивший возможность мыслями творить реальные формы, создающие для него окружающую его действительность. Вам дается возможность летать, куда вы хотите, быть там, куда влекут вас ваши высшие устремления, быть с теми, кого вы любите, не умирающие во времени любовью, делать то, чего хочет душа, видеть и изучать то, что вы стремитесь познавать всю жизнь, и осуществлять в видимости явной свои самые дерзновенные устремления. Ярое желание увидеть Учителя Света, неудовлетворенное на земле, осуществляется там. Причина порождает следствие. Мысль творит. Притяжение мысли в пространстве неизмеримо. Многие опыты могут лишь отчасти расширить понимание мощи мысли. Мы удивляемся несказуемому качеству ясновидения будущего, но редко поймем, что огонь мысли зажигает и складывает облик будущего. Мысли разновременные, мысли различные, строят тонкие миры, доступные ясновидению. Среди многих причин эволюции мысли творчества имеет основное значение. Потому так твержу о качестве мысли. В пространстве мыслью осуществимо все. В пространстве мысленного мира творит и царствует мысль. А так как границы пределов мысленному творчеству не существует, то и возможности этого творчества неисчерпаемы. В плотном мире создания рук человеческих явно реальны и видимы. В мысленном мире творение мысли столь же явны и реальны, и даже еще более впечатляющи, чем на земле предметы плотного мира. Конечно, мысль должна быть четкой и ясной. Не дрожащая расплывчатая туманность, но полный, законченный образ мысли. Надо готовиться к пониманию реальности форм надземного мира, ибо пребывание в нем много длительнее, чем на земле. И свойства его несколько иные, чем мира земного. Например, вначале очень смущает отсутствие перспективы или проницаемость тел, или возможность сразу видеть предмет со всех сторон, внутри и снаружи, или возможность мыслью двигать предметами тонкого мира. Много особенностей того мира надо понять, изучить и усвоить практически, чтобы чувствовать себя в нем так же уверенно, как на земле. Это возможно, и это доступно, будучи еще в физическом теле. Как? Устремив мышление в этом направлении. Книги и жизнь дают богатейший материал для размышлений.